Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И всегда в это время, традиционно уже, вот, уже два года, да, наверное, или больше, мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Сейчас такое время, когда, ну вот, быть христианином, наверное, достаточно просто, я бы так сказал.
Или сложно.
Сложно всегда, но просто в том смысле, что довольно очевидно, что делать. Потому что, когда вот мы слышим из Евангелия заповедь Христа о том, что вы должны голодного накормить, человека, не имеющего одежды, одеть, там, больного навестить, сейчас очень много и голодных, и неодетых, не имеющих там дневного пропитания людей, иногда не имеющих крыши над головой. Речь идет, конечно же, в первую очередь о беженцах. И вот сегодня у нас в гостях Мария Меринова, координатор добровольцев в церковном штабе помощи беженцам, который создан при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению, который возглавляет владыка Пантелеимон Шатов. Мы уже несколько раз к теме беженцев обращались и к теме вообще помощи людям, которые находятся в нужде. Вот сегодня у нас в гостях тот самый человек, который очень давно уже занимается служением, вот таким служением милосердия. И я надеюсь, мы сегодня как раз поговорим во всех подробностях о том, что это такое, как к этому можно приступить. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну, может быть, первое, с чего хотелось начать, вот сейчас вы координируете работу волонтеров в штабе помощи беженцам. А в чем эта работа заключается? Вот что это значит координировать волонтеров? Расскажите, пожалуйста.
Я считаю, что основная моя задача – это просто помогать людям делать добро, потому что есть много неравнодушных людей, я в этом уже точно убедилась после «Красной зоны», которые хотели бы быть полезными, оказывать поддержку. Большие неравнодушные сердца у такого количества людей – но для того, чтобы им реализовать себя, им просто нужно создать условия. То есть я считаю, что моя роль не настолько велика, как, может быть, кажется, потому что люди просто приходят, они хотят быть полезными ближним, и моя задача сделать так, чтобы у них это получилось. Понять, в каком направлении, в каком объеме, в каком времени, как все это сделать. То есть я, в принципе, помогаю, наверное, только в этом.
То есть людям самоопределиться, да? Как
да.
именно они да. хотели бы помогать?
Ну, это такая тонкая психологическая работа.
Это точно.
А что значит создать условия? Вот вы сказали, создать условия для людей.
Когда я начинала свой добровольческий путь, я понимала, что я хочу помогать. И все. То есть дальше я не понимала никуда, никак, ни в каком месте, ни в каком объеме. Мне казалось, что ну, добровольцы – это, наверное, люди, которые вообще не работают. Вот у меня была такая полная уверенность. Но сделать так, чтобы человек мог быть полезен даже 2 часа своего времени – вот это как раз моя задача. Также люди разные. Это я знаю из своего опыта профессионального. Я понимаю, что кому-то удобнее работать с цифрами, кому-то удобнее работать с людьми, кто-то прекрасно обходится с детьми, а кто-то, в принципе, прекрасный организатор, и он может увидеть процесс со стороны и сделать так, чтобы нам всем было удобно работать, да, вот оказывать свою поддержку и помощь добровольческую. Поэтому моя задача увидеть потенциал добровольца, да, понять, в каком направлении ему было бы комфортно помогать, и дать ему эту возможность.
Такой менеджер подбора персонала.
Ну, что-то типа того, на самом деле. И сейчас вот как раз всем вот эти знания, они мне, честно говоря, очень пригодились.
Но ведь у вас был какой-то опыт своего и бизнеса.
Ну, там не совсем бизнес.
Вы возглавляли клинику стоматологическую.
Я ее только начала возглавлять.
Да, я обращу внимание наших радиослушателей. Стоматологическую, друзья. Вот такой витиеватый путь сегодня у нашей гости мы обсуждаем. А как так получилось, что вы оставили вот это вот все?
Ну, там у меня было тоже, да, вот как бы такая направленность, связанная тоже с людьми. У меня было несколько клиник, в которых я работала старшим администратором, то есть моя задача была научить людей оказывать помощь пациентам стоматологическим. Я их учила разговаривать, учила обращать внимание на проблему, с которой обращается пациент. Ну и, соответственно, организовывать для них максимально комфортные условия работы, ну и так далее, и так далее. То есть, и вот как только случилась пандемия, я наконец-то получила должность управляющей, вот прям вот назначение там с 1 числа, и с 1 числа локдаун, все, все по домам. И то есть здесь вроде как предел мечтаний достигнут, там 5 лет карьеры остались там за плечами, я села. Села и подумала, так, и что будем дальше делать?
Ничего себе.
А как вы тогда вот пережили этот период, этого локдауна? Понятно, что у вас, с одной стороны, вот это новые должности, новые задачи, вроде как повышение в карьере, с другой стороны, это невозможно реализовать, потому что сидишь дома. А с третьей стороны, все люди тогда, конечно, были в такой панике. Вот это 20-й ведь год, да, речь идет о 20-м году?
Да, непонятно, что дальше, что делать со своей жизнью, что да, будет вот, с миром, никто ничего
вот
не знал.
Вот что вы тогда думали про все это? Боялись, не боялись?
Честно скажу, я, наверное, в этом плане, может быть, глупа, может быть, я просто воцерковлена, у меня не было вот этой паники, истерики какой-то, еще чего-то. Я понимала, ну, раз так Господь устроил, значит, так надо, ну, значит, посидим. Я занялась семьей, детьми, мы попеределали там мы с мужем все, что планировали сделать дома, я навела там ревизию, я там переготовила все блюда, о которых я когда-либо мечтала. То есть для меня это был такой вот как бы, ну, отдых просто в пределах дома.
Прекрасно.
То есть у меня не было какого-то там такого опустошения. А потом я подумала, а что-то не хочу я возвращаться, вот правда. Я понимаю, что, наверное, я хочу делать добро. Ну, как-то вот так получилось, что я уволилась, скажем так, чтобы получать пособие временно, пока никто не работал. Ну, мы же там родители имели возможность.
То есть вы столько лет к этому шли,
да.
Потом решили, что вообще возвращаться не будете.
Да, вот так.
Вот это да.
Вот пришла в храм, сказала, что, ну, я, в принципе, и так уже была прихожанкой, и там помогала, но я помогала чуть-чуть, потому что работа все время мое занимала. Я пришла и сказала, батюшка, ну, надо мне что-то еще делать, потому что я дома попеределала абсолютно все, я уже прям начинаю, честно говоря, дуреть, мне нужно срочно чем-то себя занять. И отец Владимир, которого я очень люблю, сказал, что, Мария, а идите-ка вы в Первую Градскую помогать, ухаживать инсультным больным. Он сам, честно говоря, с огромным опытом добровольчества, он еще не будучи священником, ходил и помогал туда. Я даже боюсь вспомнить, сколько лет, чуть ли не около 10. То есть его там все прекрасно знают. Он говорит, я позвоню, вот, скажу, что вы от меня придете, идите помогайте. И я тут просто расцвела. Ездила только как на работу. Через день я приезжала, помогала сестрам по уходу. Потом я поняла, что мне это безумно нравится, но я не обладаю необходимыми знаниями. Я пошла на курсы, получила корочку, что я сестра по уходу, значит, и такая думаю, ну все. Сейчас мы съездим с мужем в отпуск, я вернусь, и все, и устраиваюсь работать с сестрой по уходу. Думаю, ну, вообще прекрасно.
А муж как к этому отнесся? Семья, дети?
А мне нельзя отказать. Потому что если я чем-то...
Сказала тонкая, очень такая утонченная Мария, нежная, аристократичная.
Когда я чем-то воодушевлена, и когда я понимаю, что я просто поглощена всей этой работой, даже ее сложно так назвать, я выходила каждый раз после смены, мне сияли глаза, я просто понимала, что вот она жизнь, когда ты видишь, как люди меняются, когда оказываются, скажем так, на пороге смерти, да, и выходишь, и ты понимаешь, что вот, а твоя жизнь на самом деле без единого изъяна, она такая счастливая, она такая полная и, в принципе, беспроблемная, не побоюсь этого слова. Конечно, я поняла, что я хотела бы заниматься этим постоянно, и муж мне сказал, ну, хорошо, ладно, иди, будь сестрой. Но на самом деле он очень гордится мной, гордится вообще в принципе тем, что у нас такая сильная русская православная церковь. У него, честно говоря, от всех рассказов, от моих вот сейчас, моей большой православной семьи друзей, наших добровольцев многочисленных, он не раз уже, мы встречаемся регулярно, и он сказал, что это просто это какие-то волшебные люди. Я вообще представить себе не мог, что я думала, ты одна такая, а вас, оказывается, так много, и вы такие все классные. В общем, он очень любит всю нашу большую команду.
Да. Удивительно, какой-то светлый пример такой, да?
Но все-таки мне хочется спросить, да, понятно, что когда ты начинаешь заниматься вот, ну, добровольчеством, да, или лучше сказать, уже становишься сестрой милосердия, то это становится, в общем, основным делом в твоей жизни.
Так вот получилось, что батюшка посвятил меня в сестры милосердия, потому что при нашей больнице Святого Владимира, при детской больнице, есть сестричество, сестер милосердия. Нас там, правда, не очень много, но мы есть. И после этого так сложилось, что владыка Пантелеимон предложил мне работу. То есть я стала помимо добровольца еще и сотрудником.
Но я в том смысле, что я про что хотел спросить, что когда ты работаешь где-то наемным менеджером, сотрудником, у тебя рабочий день понятный, там, ну, условно говоря, там, с 8 утра до 7 часов вечера, там, да, или до 6. Ты можешь его себе как-то продлевать, ты можешь там оставаться в какое-то внеурочное время и жутко тоже вот думать, какой же ты молодец, вот ты сидишь вот целый рабочий день, а потом еще свое свободное время тоже работе отдаешь. Вот. Это одна история. Другая история, когда у тебя, ну, тоже, наверное, нормированный рабочий день, но ситуация может повернуться так, что ты можешь там и сутки провести, наверное, в больнице. Вот. И это вытесняет все-таки все остальное на какой-то второй план, в том числе семью, в том числе дом. Это не так, не так просто, да, это очень радостно, я понимаю, о чем вы говорите, но это не так просто, потому что семья тоже требует, ну, своего, в общем. Дети требуют своего. А у вас их несколько ведь, да?
Да, два сына.
Ага. Ну вот, и как вот это было? То есть первые недели, да, я прекрасно понимаю, что, наверное, ты летишь на крыльях, так сказать, да, вот.
Это мы уже говорим о красной зоне, да? То есть
нет, ну даже...
Добровольческая история такая, да.
Ну, там с больницей, например, ситуация была, в принципе, несложная. То есть я ходила через день, то есть день я посвящала больнице, день семье. Я не могу сказать, что я там, скажем так... Тут очень важен ресурс, нельзя быть добровольцем, если ты в потоке. Ты всегда должен приходить в хорошем настроении, ты должен быть выспавшимся, ты должен иметь силы для того, чтобы отдавать. Нельзя, если ты замотан, прийти и с таким пустым стеклянным взглядом посмотреть на пациента и сделать что-то машинально. Вот особенность добровольца как раз в том, что он не зашорен, то есть у него нет вот этого вот, скажем так, привыкания.
Выгорания.
Да, да, вот это очень важно, это архиважно на самом деле для добровольца, и поэтому они так отличаются от сотрудников. Вот у сотрудников такого нет. Когда медсестра 10 раз моет пациента, и на 11 раз он начинает там капризничать, она на него скорее сорвется. А добровольец, который пришел и перемыл 10 человек, а потом он придет через день и будет делать это, у него уже,
скажем, он уже подкопил, зарядил батарейку, да.
Да, да,
да. Да, Мария, ну это очень интересно. А красная зона сколько продлилась?
Ну, почти год.
Год, и потом вы оттуда ушли уже в штаб.
Да, в штаб.
Насколько разница для вас видна между вот этими двумя послушаниями? Не знаю, работы их не назовёшь.
Штаб и красная зона?
Угу.
Ну, мне не хватает больницы, честно скажу.
Да, ничего себе.
Потому что больница – это такое место, где люди открываются. То есть вот увидеть человека таким, какой он есть, можно только тогда, когда он на пороге чего-либо, да, либо когда он что-то перенес.
Ну, то есть вот это пограничная какой-то ситуация.
Да, они всегда с открытыми глазами, они всегда просят, они всегда благодарны, и не приходится пробиваться. Ну, иногда, конечно, бывают такие редкие случаи, когда человек не хочет, чтобы как будто бы ему помогали, но стоит только проявить чуточку вот своего внимания и заботы, вот ты видишь, как он раскрывается. В основном люди, конечно, в красном зоне, они прям, они нуждались в помощи, и это совсем несложно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Светлом радио, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами Мария Меринова, координатор добровольцев в штабе помощи беженцам прессе на дальнем отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Микрофона диакона Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Мы продолжаем наш интересный разговор. А он действительно интересный, говорю я это не как забитую фразу. Получаю очень большое удовольствие. Мне кажется, отец Игорь, вот, судя по его светящимся глазам, в такие моменты я переживаю, что у нас нет съемки этой программы «Вечер воскресенья». Тоже очень-очень доволен. Мария, ну, на самом деле, это очень интересно, потому что вы же пошли изначально в красную зону за духовником.
Да.
Это вот классный момент для обсуждения. Расскажите нам подробнее. Это ведь был ковидный госпиталь в Сокольниках. И вы пошли как бы за духовником.
Ну, потому что он меня направил изначально в Первую Градскую больницу. Так. Он рассмотрел, что мне это понравится, что я смогу, что у меня хватит сил, энергии. И когда владыка Пантелеймон назначил отца Владимира кормлять ковидный госпиталь, само собой, что ему нужен был человек, который сможет организовать именно добровольцев в этом госпитале. И когда отец Владимир предложил, тут даже вообще вопросов не было, что я откажусь, конечно, я согласилась.
А как вы встретились? Как вы нашли своего духовника? Чуть-чуть отмотаем назад. Вообще про приход и к вере очень хочется спросить. Как это все у вас развивалось?
На самом деле у нас было такое одно большое чудо, которое, наверное, открыло в моих глазах Бога. Я родила ребенка, и он чуть не умер. Чуть не умер, вот в первые сутки. Я сейчас считаю своим долгом рассказывать всем будущим мамам о том, что в первые сутки с ребенка нельзя спускать глаз вообще, потому что амниотическая жидкость, в которой дети в животе находятся, она в течение первых суток, если она не вышла во время там, первого крика, да, во время рождения, она может выйти. Она такая склизкая, и она сразу выходит и в рот, и в нос, и ребенок начинает задыхаться. Ну, то есть просто она такая плотная. И у меня произошло, что я родила ребенка в 7 утра, в 11:30 ночи, когда все спали, моя соседка по палате спала, ее малышка тоже, и мой ромашка спал. И я, в принципе, по идее должна была спать, но Господь миловал, я не спала, и я услышала, какие легкие такие... То есть вот какой-то такой абсолютно неслышный звук. Я поняла, что он просто не дышит.
Ой,
я вскочила.
Вот,
я до сих пор рассказываю, вся в мурашках.
Невозможно.
Я вскочила, перевернула грудничка вниз головой, трясла его, поняла, что, ну, там, я, ну, это в состоянии аффекта, естественно. Я
Конечно.
Пыталась хоть как-то помочь. Выбежала в коридор. Начала кричать, прибежала постовая медсестра, и так спокойненько взяла бинтик и все это достала. Почему об этом никто не рассказывает, я честно скажу, не понимаю.
Потому что это редкая история, в основном все выходит во время первого крика.
Вот, но это
Чтобы
может
пугать,
быть.
Чтобы не пугать мамочек,
Конечно.
Не рассказывают.
Но я рассказываю, я всех пугаю. И говорю, что родила ребенка первые сутки взгляда не спуская с него. И вот он чудом у нас...
Ваша такая чудесная история, но это же...
И вот он чудом у нас, я считаю, что все-таки родился он просто замечательно. И когда вот эта ситуация произошла, я сразу позвонила мужу. Он, конечно, праздновал с друзьями рождение сына долгожданного. Вот. И он утром пошел в храм, стоял, плакал и благодарил. Он у меня очень такой чуткий человек, очень с огромным сердцем, добрый, отзывчивый, несмотря на то, что он все-таки работает в обычной светской сфере, но вот он с огромным сердцем. И вот мы стали водить детей в храм, каждое воскресенье причащать. Мы поняли, что там что-то такое волшебное происходит, что защищает детей, и что мы просто обязаны, мы покрестили его очень рано, как только было можно. Мы побежали в храм, покрестили. Ну вот стали, потом мы повенчались где-то года через полтора, тоже как бы особо, скажем так, не понимая всей глубины, мы просто поняли, что раз мы друг друга любим, то, наверное, у Бога надо тоже зарегистрироваться. Решили повенчаться.
В общем, все надо сделать правильно. Детей водить каждое воскресенье, самим повенчаться.
Да,
да.
А вот интересно, это событие, оно стало каким-то поворотным моментом в вашем приходе в храм, да? То есть до этого...
До этого я вообще в храм не ходила, я понимала, что нужно там, как и большинство, наверное, россиян, ходить на Пасху, там отмечать Рождество, это продолжение
куличи
новогодних праздников. Да, обязательно куличи.
Как один священник, кулич, он главный миссионер, он вообще вокруг себя всех собирает. Так, да.
Да, и поэтому, ну, наверное, вот именно воцерковление... Было у меня, скажем так, ну, наверное, последние года 3-4, то есть, несмотря на то, что моему ребенку 12, я как-то так эпизодически. Но был период, когда мы там каждое воскресенье ходили в храм, был период, когда там сложно и тяжело. Я знала одно, что если я схожу в храм, то я после этого добренькая.
А, то есть вы прям видели, чувствовали
я
эту
прям,
связь?
Да, что-то происходило, но толком я не понимала, что...
Добренькая.
Да, я добренькая. Ну, то есть вот эта вот энергия, которая сейчас у меня практически всегда присутствует, тогда она у меня была периодами, что мне муж прям говорил, слушай, пора в храм идти. Я говорю, да, пора.
А муж, получается, он так уже имел какое-то опыт хождения в храм, да? То
нет.
есть он чуть раньше пришел, нет?
Да нет, но у него он тоже был абсолютно, скажем так, таким захожанином, потому что ему бабушка подарила крестик, когда-то в детстве водила его в храм. Крестик он тоже, как и я, так очень суеверно не снимал с себя. Ну, наверное, в этом вся вера была.
Просто что... это звучит действительно как чудо, потому что ведь я имею в виду вот то, что вы... вот это событие с малышом, да, восприняли как вмешательство Божие, потому что, ну, вообще-то человек бы другой мог как-то сказать, ну, вот, слава, там, не то, что слава Богу, а просто повезло. Да, вот повезло же, что вот вы не спали,
так
да?
Условия вот были созданы.
Повезло
все
же,
дети
что...
спали, у меня была отдельная палата, угу. Я имела возможность уже там спать, потому что я, получается, больше суток не спала. Но вот все-таки то, что я не спала, считаю, что это просто вот Господь, как говорится.
Ну и то, что малыш отвел. Был с вами, их же часто да? держат да? там где-то отдельно от мам, да. в общем, поэтому тут действительно многие вещи сошлись.
Угу.
И то, что вы поняли, что нужно сделать вообще, это что вообще. Происходит и что нужно сделать, это же тоже...
Да, тут такой инстинкт как... материнский, конечно, сработал.
Абсолютно точно.
Угу. А как с духовником встреча произошла?
Я ходила в храм, в большой, у себя в Кожухово, там было 4 священника, ну и как все... Захожане, я все-таки считаю, это, ну, это не духовная жизнь. Ну, мне кажется, все-таки не совсем духовная, когда ты просто пришел, когда тебе плохо, и такой хоп, и ушел. Но это не воцерковление, это не жизнь с Богом. И когда я приходила исповедоваться, ну, там, кому поставлю, как, куда встану, кому в очередь, тому и поисповедуюсь. И отец Владимир, он, конечно, меня поразил, потому что исповедь с ним, она была вообще другая. Я помню, у меня была проблема такая, казалось бы, абсолютно нерешаемая, и он предложил радикальный способ. То есть мне казалось, что вот когда я подхожу к священнику, он обычно говорит всегда: молитесь, там, смиряйтесь, и все на этом. То есть для меня тот ответ, который дал отец Владимир, он меня просто как прям так, как говорится, стукнул, да, так я думаю, что вот так сделать? Он говорит, да, идите и сделайте так. Ничего я пошла себе. И сделала. То есть и вот это отношение такое, наверное, его небезразличное, он действительно вник, да, в то, что я говорила, и я поступила так, и все получилось. И тогда какой-то такой переломный момент был. Я думаю, ну надо же. Я стала к нему вставать в очередь. И потом я поняла, что, несмотря на то, что он еще даже не запомнил, как меня зовут, он всегда на любую проблему, с которой ты приходишь, да, вот он все-таки подходит как-то, скажем так, неформально. Вот это, конечно, и после того, как его перевели вообще в другой район, я в числе тех прихожан, которые... все-таки ценили именно вот его такие качества, стала ездить в другой район за ним.
А потом стали ездить за ним в красную зону.
Да.
Возвращаясь вот к работе в красной зоне, очень многие люди рассказывают, что именно там с вами познакомились, волонтеры, я имею в виду, и я так понимаю, что там как раз вам удалось, ну, действительно создать какой-то такой вот, такую, ну, как это сказать, хороший круг вот этих волонтеров, таких надежных людей, да, на которых можно положиться. А насколько эта задача была для вас сложной? Потому что мне кажется, что, с одной стороны, такая ответственная задача, с другой стороны, всегда, наверное, есть страх, что ты не найдешь людей просто, потому что, ну, вот, чтобы они именно в то время, которое нужно, да, вот приходили.
Ну, это задача владыки, это его, на самом деле, за ним идут люди. Первостепенно люди идут за владыкой, потому что его призыв, его мотивация, и приходили такие воцерковленные люди, что мне было чему у них поучиться, на самом деле. Я с каждым новым человеком, я приходила такая опять мужу, говорю, ты представляешь, она там вот это, а вот это вообще из монастыря пришла, а вот это вот там, я не знаю, помогает в приходе, она вот это делает. То есть я таким, с таким количеством людей сталкивалась каждый раз, что я вообще была, ну, счастлива, что у меня такая работа, потому что обычно вот в сфере коммерческой, ты знаешь, что вот офис – это такое сборище людей, которые кто-то чего-то постоянно от кого-то хочет, да, кто-то за счет кого-то что-то пытается реализовать. И ты скорее находишься в оборонительной позиции, находясь в офисе, особенно если у тебя какая-то руководящая должность. Ты должен понимать, что каждый там что-то хочет с тебя поиметь или в какой-то мере, там, не знаю, подставить, да, то есть, ну, коммерческая сфера – это вообще другое. И я, по сути, когда пришла в красную зону, поняла, что они все хорошие, Вот они все хорошие, они все добрые, они все искренне пытаются помочь, помочь общему делу, помочь мне, да, если я чего-то не знаю. Но это было вообще, вот я вот говорю до сих пор, у меня мурашки по телу. Я их искренне люблю, это какая-то просто, ну, я не знаю, вот знаете, как могу сравнить, наверное, вот пандемия, она... Вот нас православных, скажем так, не так много, да, как мы знаем. Но когда случилась эта пандемия, вот просто все самые лучшие люди вышли. И все самые лучшие люди объединились на призыв Владыки. Такого количества добрых, хороших, с огромными сердцами людей, ну, я, правда, не встречала. Нигде и никогда. И назвать это вот что-то такая сложная задача. Мне просто нужно было вот все эти сливки взять, да, поговорить с каждым из них, понять, в каком вопросе у них есть... экспертиза, например, у меня первая группа людей, это были врачи и медики, да, Владыка в первую очередь этих людей допустил. Они, соответственно, помогали мне вырабатывать систему, да, как помогать, что можно, что нельзя, рассказывали про нормы Санпина, рассказывали про особенности пациентов, потом там добавились психологи, они, соответственно, дали свою оценку, что ситуация с пациентами вот такая-такая, может быть, там то-то, то-то, например, в поведении, то есть... Мне осталось только вот собрать людей, узнать, да, что они знают и в чем они могут помочь нашему общему делу. Кто-то там с техническими зданиями, знаниями, они, соответственно, помогли мне создать вот эту базу, да, добровольцев. Кто-то с, там, например, не знаю уже даже кого, ну, в общем, всех самых. То есть какие-то направления уж сейчас начинаю подзабывать. То есть в каждом направлении мы в результате нашли людей, которые смогли помочь мне создать такую плотную, качественную систему работы. И мы сделали так, что у нас ежедневно в 4 смены выходили люди. То есть первоначально со всеми ними ходила я, да, для того, чтобы все рассказать, объяснить. А потом вот эти медики присоединились. Соответственно, я их вывела в наставники. Они, соответственно, стали ходить с группой людей. Потом мы создавали там регулярно обучение, адаптацию. Разработал там один парень, помог мне инструкции написать. То есть тот опыт, который я знаю, я ему говорю, он, соответственно, пишет. То есть уже потом каждый новый человек, который приходил, он уже четко понимал, что можно, что нельзя, в какое время, в какие условия, как подходить к пациенту. Медики дали свои рекомендации по уходу, и все. И у нас получилась просто идеальная рабочая команда. И сейчас вот эти вот 50 человек, это те люди, которые принимали участие именно в создании, реализации, работе над всякими разными сложными ситуациями, они вот теперь вот такая моя большая дружная такая опора, скажем так. И сейчас вот мы с ними перешли в штаб.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Мария Меринова, координатор добровольцев в церковном штабе помощи беженцам при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И буквально через несколько секунд мы снова вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».